Раз, раз, раз. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я думаю, настало время начать наш доклад. Наш доклад, как это, наверное, как вы догадались из названия, посвящен продукту Forefront Identity Manager. Я бы сказал, что это даже не продукт, а целая платформа для решения задач управления идентификационной информацией, которую предлагает компания Microsoft. Доклад у нас насыщенный, поэтому мы постараемся все успеть и даже оставим немножко время в конце презентации на ваши вопросы. План следующий. Сначала мы коснемся общих вопросов, общей проблематики задач управления идентификационной информацией и доступом без относительно к технологии. Дальше поймем, какие цели и задачи мы решаем, внедряя систему управления идентификационной информацией. Немножко остановимся на том, как устроен продукт компании Microsoft Forefront Identity Manager, который компания Microsoft предлагает для решения этих задач. И далее на конкретных примерах, на наиболее распространенных сценариях, посмотрим, каким образом эти задачи могут решаться в том технологическом базисе, о котором мы будем говорить, в базисе продуктов платформы Forefront Identity Manager. Но начнем мы, наверное, с мечты. Вот. Была такая мечта в 90-х годах. Кто-нибудь помнит 90-е? Вот. В 90-х годах, как оказалось, происходило много интересных событий, не только в нашей стране. Например, в IT-индустрии лелеяла такую мысль, что можно создать каталог уровня предприятия, в котором можно собрать учетные записи всех пользователей, и тогда все остальные системы будут избавлены от необходимости хранить учетные записи у себя, все учетные записи будут храниться централизованно, и все системы будут обращаться в этот каталог за необходимой им информацией. В то время был популярен, набирал популярность протокол DAP, поэтому предполагалось, что система будет взаимодействовать и ходить в этот каталог по протоколу LDAP. Тогда он как раз его модифицировали, облегчили, и он стал, и стало возможно его использовать для практических целей. Вот. И как это часто бывает с мечтой, эта мечта сбылась, но немножко не так, как об этом мечталось. Все мы, наверное, знаем, что такое Active Directory. Да, все мы знаем, что с момента его первого представления, а вышел он в составе Windows Server 2000, он обрел достаточно широкую популярность, даже необычную популярность, и он развернут по всему миру во многих компаниях разных размеров и в вашей инфраструктуре в том числе. Он выполняет функции каталога, там хранятся учетные записи, много приложений интегрированы в службу каталога Active Directory. Это самая популярная служба каталога в мире, но можем ли мы утверждать, что это единственное место в вашей инфраструктуре, где хранится информация о учетных записях? Наверное, нет, да? Наверное, все-таки картина больше похожа на эту. То есть, да, мы видим, есть каталог Active Directory, но есть приложения, которые интегрированы с каталогом и используют его для целей получения информации о учетных записях. Но тем не менее у нас есть много других приложений, которые в том числе хранят дублирующую информацию о учетных записях, используют их для своих целей, ну, ровно потому, что приложения так написаны. Это неплохо и нехорошо, ну, может быть, это плохо, потому что мечта полностью не сбылась, но, с другой стороны, это та реальность, в которой мы существуем. Вот. И вы тут видите множество процессов, которые неким образом соединяют эти системы, когда передаются данные из одной системы в другую. Все эти процессы, несмотря на то, что они выглядят несколько неказисто на этой картине, тем не менее все эти процессы жизненно необходимы. И именно поэтому они существуют. Существуют они в разных видах. Иногда в виде инструкции, в виде полезной утилиты или в виде скрипта, который написал администратор, уволившийся несколько лет назад. Иногда это просто часть фольклора, который передается из уст в уста и содержит полезную информацию о заветной последовательности действий. Но так или иначе, эти процессы необходимы для того, потому что они обеспечивают функционирование корпоративной инфраструктуры. И они настолько же важны, насколько важны процессы управления идентификационной информацией на предприятии. Как бы было хорошо, Если бы мы могли немножко выпрямить, распрямить эти процессы и организовать эти процессы на базе централизованной системы, то есть завязать эти процессы все вместе с тем, чтобы эта централизованная система могла получать информацию со всех остальных корпоративных систем, идентификационную информацию, и потом собирать ее в едином метакаталоге, и потом могла бы раздавать эту информацию для того, чтобы поддерживать идентификационную информацию в актуальном и достоверном состоянии. Вот. Но это только первый шаг, потому что как только мы сможем собрать у себя метакаталог, всю идентификационную информацию в одном месте, мы можем пойти гораздо дальше. То есть мы можем работать с этой информацией централизованно, а это значит, мы можем применять централизованные политики управления доступом, мы можем смотреть в историческом разрезе, какого рода информация, как изменялась идентификационная информация на протяжении времени, составлять исторические отчеты для аудита. Мы также можем упростить жизнь конечным пользователям, предоставив им различные сервисы самообслуживания, такие как сервисы сброса паролей, сервисы запроса членства в группе и роли, то есть запросы на предоставление тех или иных прав. Мы также можем упростить жизнь администраторам систем, владельцам систем, бизнес-пользователям, руководителям, линейным руководителям сотрудников, поскольку эта категория лиц теперь имеет возможность делегировать часть прав либо конечным пользователям, либо доверенным лицам. И тем самым могут быть организованы процессы предоставления доступа, согласования доступа в электронном виде. Все это очень хорошо выглядит на бумаге. Вот. И я бы сказал, что это не менее хорошо может выглядеть и на практике. На сайте компании Microsoft в разделе Case Studies есть информация по ряду примеров, публичных примеров внедрения Forefront Identity Manager, среди которых есть один наиболее близкий и дорогой моему сердцу. Это пример внедрения в компании Альфа-Банк, в котором я участвовал. Ну и так, немножко подведя итог. Внедрение системы идентификационной информации позволяет нам решить там четыре большие группы задач. Это задача повышения эксплуатационной эффективности, потому что мы автоматизируем и снимаем нагрузку рутинных операций с людей, которые управляют доступом к системам, и одновременно предоставляя удобные инструменты конечным пользователям для того, чтобы они могли самостоятельно запрашивать эти права в системах. Мы повышаем гибкость и оперативность для бизнеса этих функций с тем, чтобы можно было реализовать новые бизнес-сценарии. Мы повышаем общую безопасность системы, тех систем, которые находятся в контуре интеграции, потому что своевременно блокируются учетные записи уволенных пользователей, информация, на основании которых принимается решение по авторизации пользователя, оно находится в актуальном и достоверном состоянии. Ну, естественно, не менее важный, хотя и идет последним в этом перечне, пункт — это соответствие нормативным требованиям и требованиям, предъявляемым в ходе аудита, потому что если у нас все в порядке, то мы, соответственно, контролируем ситуацию, и мы можем упростить себе жизнь с тем, чтобы понимать, какая ситуация у нас существует, и в нужное время предоставить все необходимые отчеты. То есть вот это четыре основные цели, которые система управления идентификационной информацией, централизованная система, поможет вам решить. Ну и, как я уже сказал, продуктом, который реализует, который помогает достичь этих целей, является продукт Forefront Identity Manager. Этот продукт, кто слышал про этот продукт до того, как пришел на эту сессию? Вот так много тех, кто слышал, это очень приятно. А кто знает, что такое FIM Management Policy Rule? Есть люди, которые это знают. Вот. Очень хорошо. Наверное, даже те, кто слышал про продукт, мало знают про его историю. А история, она длится уже на протяжении более чем 10 лет. Начиналась она с того, как этот продукт был написан и создан канадской фирмой Zoom IT еще в 90-х годах. Этот продукт был по тем временам очень инновационным, поскольку это был первый коммерческий продукт, который реализовал идею метакаталога как такового. Вот. В то время, когда была еще мечта о большом глобальном корпоративном каталоге. Вот этот продукт в 99-м году вместе с компанией был куплен компанией Microsoft. И с этого момента началась жизнь этого продукта в компании Microsoft. Этот продукт был достаточно сильно переработан с тем, чтобы привести его в соответствие с нормами компании Microsoft, подвести под использование тех продуктов в линейке компании Microsoft, которая на тот момент существовала. И в 2003 году вышла его новая версия, версия продукта, который назывался Microsoft Identity Integration Server. Дальше на протяжении нескольких лет происходило его эволюционное развитие. Он обрастал новой функциональностью, была добавлена функциональность по управлению сертификатами и смарт-картами. Впервые появился портал управления идентификационной информацией, через который пользователи могли, воспользовавшись сервисами самообслуживания, запросить сертификат. И потом стартовал рабочий процесс, в ходе которого выпуск этого сертификата утверждался. Далее было еще несколько улучшений в этом продукте, но вот с 2010 года, когда вышла новая версия продукта Forefront Identity Manager, он поменял имя, Forefront Identity Manager 2010, началась также его новый этап его развития, потому что в этот момент произошла достаточно серьезная архитектурная переработка всего решения, и было добавлено большое количество новых компонентов и функциональностей. Ну, достаточно только привести некоторые. Это прежде всего появился новый переработанный портал, через который более богатый, чем тот, который был, через который можно реализовать возможности self-сервисов и делегированного администрирования. Собственно, портал является инструментом и администратора в том числе. Возникла функциональность или получилось развитие своей функциональности по централизации политик управления доступом. То есть теперь политики управления доступом можно назначать в графическом интерфейсе, и они централизованно применяются к информации, которая находится в метакаталоге. Далее появилась возможность создания динамических групп и групп с членством по запросу в этих группах. Появилась возможность сброса забытых паролей через механизм ответов и вопросов и так далее и тому подобное. Появилась возможность создания рабочих процессов workflow по предоставлению полномочий пользователя. R2 — это версия, которая вышла совсем недавно, продолжила эту тенденцию, и теперь мы имеем, помимо того, о чем я сказал, еще функциональность, связанную с ролевым управлением доступа, с role-based access control, на ней мы чуть позже остановимся, а также появилась возможность по созданию отчетов, исторических отчетов, по тем действиям и тем изменениям, которые происходили с идентификационной информацией на протяжении определенного периода времени. Все эти новшества, они были очень востребованы нашим заказчикам, и продуктовая группа наконец-то включила эту функциональность в продукт. Ну и прежде чем мы перейдем в практическую плоскость, хотелось бы немножко остановиться на тех компонентах, из которых состоит Forefront Identity Manager. Ну, прежде всего, это компонент, который называется FIM Synchronization Service. Это самый почтенный компонент во всей линейке, потому что это, собственно, и есть тот метакаталог и механизм синхронизации, который выполняет все действия, то есть который взаимодействует с системами, с корпоративными информационными системами, которые еще называют целевыми системами, через механизм коннекторов, через программные интерфейсы, которые эти системы предоставляют для взаимодействия с внешним миром. В поставке идет достаточно большое количество стандартных коннекторов, около 20. Есть коннектор к наиболее распространенным системам, службам каталогов, систем управления баз данных, к прикладным, к приложениям. Также есть возможность обмениваться с помощью структурированной информации, хранящейся в текстовых файлах. И есть SDK, с помощью которого можно разработать коннектор к любой системе, которая открыта для внешнего мира. Вторым важным компонентом является FIM-сервис. Это компонент, который, собственно, выполняет все операции по пересчету и вычислению политик. Именно в нем хранятся централизованные политики управления идентификационной информацией. Если, скажем, компонент FIM Synchronization Service можно сравнить с руками, если взять за аналогию тела человека, то компонент FIM Service, он как раз является головой этого тела, где все эти политики формируются и потом отдаются указания на выполнение тех или иных действий. Помимо всего прочего, компонент FIM Service реализует тот конвейер, по которому происходит в соответствии с заданными правилами обработка запросов на изменение идентификационной информации. Запросы на изменение идентификационной информации приходят через клиентов. Клиенты общаются через стандартный интерфейс, который предлагает FIM-сервис, это интерфейс веб-сервисов. Этими клиентами является портал, это тот портал, FIM-портал, который идет по поставке продукта. Это расширенные возможности, которые добавлены в клиент Outlook по согласованию заявок через почтовые сообщения в виде специализированного аддона. Это также расширение функциональности стандартной операционной системы, когда пользователь из интерфейса регистрации пользователя в операционной системе может инициировать процесс восстановления забытого сброса, забытого пароля. Вот. И всегда есть возможность доработки в случае, если необходимо какие-то уже имеющиеся корпоративные системы и порталы интегрировать с FIM Synchronization Service. То есть они с FIM Service, то есть внешние системы могут использовать ровно те же интерфейсы прикладного программирования, которые используют и стандартные системы, идущие в поставке. Вот. Коротко еще остановлюсь на том, что я уже проговаривал. У нас есть компонент, который отвечает за управление сертификатами и смарт-картами. У нас есть компонент, который отвечает за ролевое управление. Это недавнее приобретение компания Behold и ее продукт, который интегрирован с Forefront Identity Manager. И у нас есть взаимодействие с System Center Service Manager Data Warehouse для долговременного хранения исторической информации по изменению идентификационных данных и построению по ним отчетов. Это все представляет вот эту большую платформу Forefront Identity Manager, которая позволяет решать практические задачи управления доступом. Ну, задачи, они достаточно, этих задач достаточно много. Начнем, наверное, с того, чтобы понять общую картину, откуда эти задачи берутся и почему они именно такие. Ну, прежде всего, нужно обратиться в историю компании как таковой, взять типовую компанию, современное предприятие. Современное предприятие, оно достаточно сильно отличается от того, что было там 5, 7 или 10 лет назад. Раньше предприятие выглядело таким образом. Сотрудники приходили на работу каждый день в рабочее время, садились за компьютеры, которые подключены к корпоративной сети, регистрировались на них, обращались к ресурсам, которые также находятся в корпоративной сети. Общение с внешним миром, с заказчиками было достаточно ограничено. В основном это были телефонные звонки, иногда обмен почтовыми сообщениями. Сейчас же ситуация достаточно сильно меняется, потому что все больше сервисов компании и приложения выставляется наружу для того, чтобы облегчить взаимодействие с клиентами, с внешним миром. То есть компания старается предоставить как можно больше сервисов своим клиентам и тем самым чтобы остаться конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке. Кроме того, мобильные сотрудники. Уже много про это было сказано, я думаю, но ни для кого не секрет, что вот на прошлой сессии был лес рук, когда был задан вопрос о используете ли вы какие-либо системы удаленного доступа. То есть все это используют, и удаленная работа сотрудников стала, в общем-то, стандартом и неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Есть сотрудники, которые очень редко бывают в офисах, которые находятся в командировках, работают из дому и так далее и тому подобное. Эта тенденция будет нарастать, но этим самым сотрудникам также нужен доступ к корпоративным ресурсам, которые находятся в корпоративной сети. Да. Ситуация стала еще более интересной, когда не только сотрудники, но и ресурсы теперь уже не живут в корпоративной сети. Ресурсы покинули корпоративную сеть, и часть из них перенесена в облако. Вот. И это еще один фактор, который усложняет процессы управления, в том числе процессы управления идентификационной информацией. Добавьте к этому поставщиков и партнеров, их организации, их ресурсы, с которыми вам нужно взаимодействовать, и сотрудников этих организаций, которые взаимодействуют с ресурсами вашей компании, которые присутствуют на территории компании. Ну и плюс еще помножить это на облачные сервисы, потому что им нужен доступ еще и в облако в этом случае. И вот этот весь комплекс сценариев, он достаточно сложный, при этом важно не потерять контроль над доступом, да, потому что чем сложнее у нас сценарий, чем сложнее у нас инфраструктура, тем сложнее все это контролировать и быть уверенным в том, что каждый сотрудник имеет доступ к этим ресурсам, но только в пределах, необходимых ему для выполнения его повседневных задач. Ну и одна из типовых сценариев, которая решается системами управления идентификационной информацией, это задача приема и увольнения сотрудника. В FIME эта задача решается стандартным набором средств, коннекторами, элементами логики, которые позволяют организовать достаточно сложные процессы приема и увольнения. Ну и всегда есть возможности расширения, если стандартных средств не хватает. Как выглядит сценарий? Пользователь принимается на работу, сотрудник кадровой службы вносится в кадровую базу, FIME понимает, что произошли изменения, и автоматически по заданным правилам и политикам создает учетные записи в ряде корпоративных систем, но не в системе финансового управления финансами. Потому что здесь для того, чтобы завести и предоставить доступ пользователю к этой системе, необходимо дополнительное согласование, то есть согласование его менеджера. И как только оно получено, учетная запись в системе заведена. Вот это вот достаточно типовое, там, с некими вариациями сценарий приема на работу. Да? Не менее важный, а иногда и более важный сценарий, когда пользователь уходит, увольняется с работы. В кадровой системе появляется информация о том, что сотрудник уволился, и дальше Forefront Identity Manager автоматически реагирует на эти изменения и блокирует либо удаляет учетные записи в тех системах, куда сотрудник имел доступ. И теперь можно не беспокоиться о том, что через неделю, две или через пять лет какой-нибудь злонамеренный пользователь сможет получить доступ из-под учетной записи сотрудника, который уже уволен. Вот это вот достаточно типовой сценарий. И еще один сценарий, тоже достаточно типовой и базовый, это сценарий делегирования полномочий. Рассмотрим его на примере внештатного сотрудника. Очень часто внештатные сотрудники не хранят, их записи не хранятся в кадровой базе. И, например, для заведения учетной записи внештатного сотрудника можно использовать портал FIME. Для этого некий администратор получает дополнительные правила, дополнительные права на возможность заведения учетных записей внештатных сотрудников. Он заполняет основные атрибуты этого сотрудника, создается учетная запись в Active Directory и почтовый ящик этого сотрудника, но ряд атрибутов он не знает и не может заполнить. И вот эти права на заполнение дополнительных данных о нем предоставляются, собственно, непосредственно самому человеку, которого завели, самому внештатному сотруднику. Он заполняет и ведет в последующем информацию о своем мобильном телефоне и о адресе. Вот. Ну, для того, чтобы посмотреть, как вот эти сценарии реализуются с помощью средств Forefront Identity Manager, я передам слово моему коллеге Николаю Сальникову. Я прошу прощения, что я его не представил. Вот, Николай сегодня за пультом и покажет сейчас демонстрацию вот тех базовых сценариев, о которых я рассказал.
Раз. Добрый день, коллеги. Как Виктор сказал, меня зовут Николай Сальников. Сейчас мы рассмотрим с вами демонстрацию функциональных возможностей Forefront Identity Manager и Behold. Начнем мы с сценария приема на работу нового сотрудника. Сейчас я выполнил вход на рабочую станцию под учетными данными сотрудника кадровой службы. Его зовут Макс. Мы видим его информацию об этом пользователе. Мы планируем внести информацию о новом сотруднике в некую кадровую систему. Такой кадровой системой у нас является HR-систем. Необходимо заполнить базовые данные о сотруднике. Пусть это будет сотрудник Маша Зуева. Статус active, то есть, соответственно, сотрудник работает, он не уволен. Это штатный сотрудник, принимается он в департамент, ну, к примеру, пусть это будет финансовый департамент, на позицию finance администратор. И в качестве менеджера я укажу сотрудника Джоя Миллера. Я сохраняю изменения. Убедимся в том, что у нас этот пользователь появился. Да, пользователь у нас есть. Очень странно. Не совсем я корректно сделал. Давайте еще раз другого пользователя зарегистрируем. Я изменил данные существующего сотрудника. Пускай это будет Екатерина Белова. Активный сотрудник, штатный, принимается в finance на должность finance administrator, менеджер, тот же самый, кого мы указывали в прошлый раз. И принимается он в офис в Нью-Йорке. Сохраняем изменения. Сейчас необходимо некоторое время для того, чтобы эти изменения были обработаны Forefront Identity Manager, и на основе тех данных, которые были внесены в кадровую систему, были внесены изменения в целевые системы, подключенные в контур интеграции Forefront Identity Manager. Пока идет цикл синхронизации, сейчас я его немного, он уже идет, немного расскажу о том, что мы ожидаем увидеть в качестве результата. Как мы помним, пользователь у нас принят финансовый департамент, соответствующим образом ему должны быть назначены полномочия. Он должен получить некий набор групп в службе Active Directory. Для этого пользователя, естественно, должна быть зарегистрирована запись учетная в Active Directory. Также на основании тех бизнес-правил, которые реализованы на платформе FIM, ему должна быть создана запись в каталоге LDAP. Ну и, соответственно, этот пользователь должен попасть в группу подчиненных Джоя Миллера. Пока я могу показать вам интерфейс Forefront Identity Manager. Административный портал Forefront Identity Manager выглядит тут следующим образом. Он немного потерял привлекательность вследствие не очень подходящего разрешения, но тем не менее. Мы имеем возможность просмотреть список пользователей. Ну, попробуем поискать того сотрудника, которого мы регистрировали. Это Екатерина Белова. Пока информация не пришла в систему. И пока мы ожидаем обработки информации о принятом на работу сотруднике, я предлагаю, чтобы не задерживаться, перейти к следующему, отвлечься на следующий сценарий, о регистрации внештатного сотрудника. Виктор рассказал вкратце об этом сценарии. В кадровой системе мы учитываем данные о штатных сотрудниках, информация о внештатных сотрудниках заводится непосредственно на портале Forefront Identity Manager. Выполняет регистрацию контрактников или внештатных сотрудников тот же самый сотрудник кадровой службы, Макс. Я вошел под пользователем, под сотрудником кадровой службы на портал. нажимаю кнопку «Создать нового пользователя» и указываю информацию о принимаемом на работу контрактнике. Это будет Саша Иванов. Будет он принят в департамент, департамент Sales на должность Sales-контрактор. Я указываю дату окончания срока договора для этого сотрудника. Это будет 12, к примеру.
Да, ну, по крайней мере, он будет работать до конца света.
Да. Статус сотрудника Active, тип контрактор. И в качестве непосредственного руководителя я указываю сотрудника, который у нас уже работает. Это штатный сотрудник. Ее зовут Эми. Компанию выберу, к примеру, Литва. В контактной информации в поле местоположения я выберу, ну, скажем, Бангалор. Все необходимые данные у нас внесены. Мы завершаем оформление заявки на создание нового контрактника. И в статусе этой заявки, как сейчас мы увидим, будет указано «пендинг». «Пендинг» означает, что эта заявка не может быть исполнена ФИМом автоматически, требуется согласование. Сотрудником, от которого мы требуем согласовать эту заявку от Макса, это непосредственный руководитель регистрируемого пользователя Эми Странде. Ну вот, соответственно, «пендинг approval». Сейчас мы переключимся на рабочий стол непосредственного руководителя Эми. Ну, вот мы видим, что у Эми уже открыт почтовый клиент Outlook. Мы откроем новое письмо, которое получено вот только что.
Обратите внимание, это как раз та самая функциональность, о которой я говорил. Это возможность согласования заявок непосредственно из интерфейса программы Outlook, из почтового клиента. Заявка приходит в виде почтового сообщения, и вот появляются две новые кнопки, с помощью которых можно мгновенно это сообщение либо утвердить, либо отказать в предоставлении доступа. Это функциональность, некое удобное дополнение, потому что все те же самые операции вы можете выполнить и через портал, и мы это покажем чуть позже.
Мы видим детали этой заявки. Шаблон сообщения, который получает непосредственно руководитель регистрируемого контрактника, он, естественно, изменяемый. Вы можете его создать каким угодно, можете оформить его в корпоративных цветах, то есть создать собственный шаблон. Здесь нет никаких ограничений. Ну, соответственно, мы согласны с тем, что необходимо выполнить регистрацию этого контрактника. Это тот пользователь, которого мы ожидаем видеть в своих подчиненных. Поэтому я нажимаю кнопочку «Approve». И завершаю согласование, отправив ответное письмо на сервис Forefront Identity Manager. Теперь посмотрим, какие изменения у нас внесены в итоге в систему. Начнем все-таки, наверное, с контрактника. производительность составляет желать лучшего. Вот он все-таки появился. Соответственно, мы видим, что заявка была отработана ФИМом после согласования. Учетная запись в Forefront Identity Manager была создана. Мы видим основную информацию, которая была заполнена Максом, сотрудником кадровой службы. Информация о том, что это контрактник, информация о его менеджере. И интересным является то, что во вкладке Provisioning мы видим те системы, относительно которых должны быть выполнены какие-то действия. Эти системы, в данном случае это одна система Active Directory, Active Directory, и мы ожидаем создания учетной записи для этого внештатного сотрудника. Действия находятся в pending state. Это означает, что они еще не были выполнены, либо информация, то есть внесение информации в Active Directory не было подтверждено. Соответственно, требуется некоторое время для того, чтобы учетная запись была создана. Сейчас мы предлагаю все-таки вернуться к тому сценарию, когда мы регистрировали штатного сотрудника, Екатерину. У нас также появился на портале. На основной вкладке мы видим ту информацию, которую мы вводили в кадровую систему. Кроме того, можно заметить, что у пользователя уже указан адрес электронной почты, заполнен email alias, заполнен account name. Значения этих атрибутов были сгенерированы автоматически в Forefront Identity Manager. Соответственно, с этими же значениями атрибутов пользователь был зарегистрирован в Active Directory и в системе ADLDS, то есть в неком LDAP-каталоге, который использует сторонние некие приложения, там Java-приложения, скажем. Мы видим, что правила регистрации учетных данных относительно этих систем были применены, о чем говорит строчка Applied. Ну и, соответственно, мы имеем возможность посмотреть, что же реально произошло в тех системах, относительно которых работает, функционирует FIM. Я открыл консоль for Active Directory Users and Computers, выполняя поиск штатного сотрудника. Наверное, это имеет смысл обновить. Refresh. Мы видим нашего пользователя. Соответственно, здесь ожидаемо заполнены, все атрибуты заполнены теми значениями, которые мы вводили в кадровую систему. Заполнены поля должность, департамент, компания. Что нам более интересно, это то, в какие группы этот пользователь попал. Мы видим, что членство, скажем, отличается от стандартного. Да? То есть пользователь у нас входит на данный момент сразу в несколько групп, которые не предусмотрены при регистрации учетной записи по умолчанию. Это группа Finance, New York, Contosa Company, группа Joe Miller Direct Reports. Ну, соответственно, членство в трех группах из этих четырех он получил на основании, собственно, его местоположения в организационной структуре, поскольку он был принят в департамент Finance. Ну и группу New York он получил поскольку регистрация, то есть его местоположение в кадровой системе было указано как Нью-Йорк. Давайте выполним вход на рабочую станцию с учетными данными Екатерины. Пароль, да. В данном случае все пользователи регистрируются стандартным паролем. Ну, пароль, естественно, может создаваться на основании каких-то правил. Более того, возможно, более сложный сценарий, скажем, сгенерированный случайный пароль может направляться непосредственному руководителю этого сотрудника, может направляться системному администратору для последующей передачи его пользователю.
Ну, достаточно стандартным сценарием является, когда пароль генерится случайным образом на основании некоторых критериев и потом отправляется непосредственному руководителю сотрудника, который принимает этого сотрудника на работу. И в системах, те системы, которые поддерживают сброс пароля, выставляется галочка «Сменить пароль при первом входе». Вот это стандартная процедура, которая на практике используется во многих компаниях.
Екатерина у нас выполнила вход на рабочую станцию. Я сейчас запущу почтовый клиент. Пока он будет прогружаться, постараюсь показать, почтовый ящик найден в Exchange. Мы сейчас Сконфигурим почтовый клиент. Ну а пока я открою Internet Explorer и попробую войти на сайт департамента, в котором работает этот сотрудник, новый сотрудник. Во вкладке Departments я выбираю департамент Finance. Мы помним, что этот штатный сотрудник был принят именно туда. Ну и в следующей вкладке попробую открыть, к примеру, департамент Sales.
К сожалению, сегодня все работает медленнее, чем это было вчера, когда мы тестировали. А вот, видимо, много коллег одновременно ведут демонстрацию своих продуктов. Повторите, пожалуйста, вопрос.
Зачем химотон нужен, если можно обычным голосованием?
Зачем, вопрос был, зачем нужен фильм add-on, если можно обойтись функцией обычного голосования в Outlook? Дело в том, что обычное голосование Outlook, которое можно встроить в письмо Outlook, оно взаимодействует с Exchange, в то время как add-on он обеспечивает взаимодействие с веб-сервисами на стороне FIMA. Ну, то есть мы не можем использовать обычное голосование в этом случае. Разные, скажем так, цели преследуются. Но по функциональности это похоже. Это, собственно, Outlook форма, в которой есть кнопочки. Только результатом является отправка запроса, в конечном итоге отправка запроса на веб-интерфейс FIM-сервис. Ну и с последующей реакцией на этот запрос. Туда ушло письмо, совершенно верно. Это письмо в конечном итоге, то есть оно попадает в специальный ящик, который постоянно мониторится на наличие новых сообщений в FIM-сервис. Это сообщение вынимается из почтового ящика, парсится соответствующим образом и превращается в request, который стандартным образом потом идет и обрабатывается.
Да, как мы видим, пользователю удалось войти на сайт департамента Finance. Мы видим приветственное сообщение. В доступе же к сайту департамента Sales было отказано. Ну, поскольку пользователь, как мы видели, в Active Directory не является членом группы Sales. Кроме того, в почтовом клиенте пользователя мы видим приветственное сообщение от сервиса. Это автоматически сгенерированное сообщение на основании шаблонов. Но это автоматическое сообщение, оно достаточно содержит персональную информацию.
Оно персональное персонифицировано, обращение. Да, и содержит ссылки на ресурсы и на сайты, которые доступны данному пользователю. Я боюсь, что нам нужно на этом моменте остановить демо. Я попрошу Николая, чтобы он перевел нашего сотрудника, чтобы мы посмотрели результаты после того, как мы продолжим с демонстрацией. У нас время поджимает, и мы хотим еще показать вам ряд интересных возможностей, которые есть в Forefront Identity Manager. Так, минуточку. Мы посмотрели сценарий приема на работу контрактника и штатного сотрудника. Следующая тема или следующий сценарий, который бы хотелось рассказать, это сценарий управления, ролевого управления доступом. Этот сценарий достаточно, ну и модель сама достаточно популярна в наше время. То и дело приходится слышать, что тот или иной продукт выпущен с функциональностью поддержки управления доступом с помощью ролевой модели, но сама по себе эта модель, ее теоретическая основа была также разработана где-то в районе 90-х годов, и по сути дела это является третьей наиболее распространенной моделью доступа наряду с мандатной и дискреционной или различительной моделью доступа, и представляет из себя достаточно удобную модель в том смысле, что она ориентирована не на системных администраторов, а на бизнес-пользователях. Основная идея этой модели – это то, что у нас есть некая промежуточная сущность, роль, которая, по сути дела, определяет функциональные и должностные обязанности сотрудника в организации. И мы назначаем права пользователю не напрямую права на ресурсы или права его в приложениях, а и через эту промежуточную сущность. Тем самым, поскольку у нас есть достаточно хорошая корреляция между организационной или функциональной структурой предприятия, эти роли они достаточно хорошо описывают все те обязанности и, как следствие, все те права, которые пользователь должен иметь в конечном итоге для своей повседневной работы. Примером роли может быть роль бухгалтер какой-то организации или роль табельщик. Далее, роли могут объединяться в иерархии. Это тоже одно из полезных свойств. Следствием этого свойства является то, что мы можем наследовать некие права по иерархии ролевой модели. Сама ролевая модель была стандартизирована Национальным институтом Американским национальным институтом по стандартам. В 2004 году вышел стандарт, который вот буквально в этом году был немножко обновлен, дополнен некими дополнительными свойствами ролевой модели. Ролевая модель управления доступом достаточно привлекательна вот, из того, что мы сейчас услышали. Тем не менее, есть и подводные камни, безусловно, потому что сам стандарт ничего не говорит о том, все-таки, каким образом нужно составлять эту ролевую модель, каким образом нужно комбинировать состав роли из тех прав и привилегий, которые необходимо предоставить пользователю, на основании каких критериев, это непонятно. Также ничего не говорится о том, каким образом и с помощью каких процессов производить назначение пользователя на конечную роль. Вот. И по сути вот сами эти задачи они представляют из себя отдельную такую прикладную область знаний, которая включает в себя элементы бизнес-анализа. И те, кто когда-либо пробовал внедрять у себя на предприятии ролевую модель, непременно с этим сталкиваются, именно с этой большой аналитической работой, которая в последующем превращается в ролевую модель. Вот. И все это, естественно, не статично, потому что и ролевая модель, она тоже меняется с течением времени, с изменением бизнес-процессов и так далее. То есть это все достаточно сложная задача, но она, тем не менее, окупается, если удается довести такого рода проект до конца, до победного конца. Вот. Что еще можно сказать? ФИМ предлагает несколько инструментов для управления ролевой модели, собственно, консоль, которая позволяет управлять ролевыми назначениями и составлять права, а также инструмент, который позволяет анализировать права, делать срез прав, текущих прав пользователя в ваших информационных системах и потом некими статистическими средствами анализировать это подмножество и выдавать некие кандидаты на роли. Этот инструмент называется модель, генератор модели, и он тоже присутствует в поставке в ФИМ. Далее, что хотелось бы еще сказать. Ролевая модель — это некая модель, да, и она, собственно, существует в неком таком модельном мире. И есть приземленная часть — это, собственно, права и привилегии пользователя в приложении. И в какой-то момент должна произойти трансляция вот тех прав, которые мы определили в модели, в нотацию, которая понимает приложение. То есть необходимо говорить с каждым приложением на его языке. Например, свойства авторизации или права пользователя в различных системах могут иметь различную нотацию. Там, в одном случае это могут быть группы, в другом случае это могут быть атрибуты профиля пользователя и так далее. Все это достаточно специфично для каждой системы, потому что каждая система реализует свою собственную по систему управления доступом. И в этом смысле ФИМ и эта модель, она должна это учитывать в процессе взаимодействия с системой. Кроме того, вот вверху у нас есть как раз та самая модельная часть. У нас есть бизнес-роль, например, бизнес-роль бухгалтер, которая, собственно, описывает права пользователя в системе, права и обязанности и функциональные роли сотрудника в организации. Дальше вниз по иерархии есть следующий уровень ролей, которые, по сути дела, каждый из них выражает собой некую функциональную задачу. И дальше у нас есть каждая из ролей, состоит из набора прав в конечных системах, в интегрированных системах, которые необходимы для выполнения этой функциональной задачи. То есть вот у нас есть такая иерархия, за счет этой иерархии мы в конечном итоге добиваемся снижения количества объектов, которыми нужно управлять, и тем самым добиваемся необходимого эффекта, то есть управление становится более простым и более прозрачным. и более стандартным. Да? Очень важная задача, которая помогает, которую ролевая модель помогает реализовать, это задача разграничения полномочий. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей на практике? Да. Задача достаточно интересная, и, собственно, заключается она в том, что некоторые полномочия в системах нельзя сочетать. Это приводит либо к ошибкам, либо к злоупотреблениям. Поэтому надо достаточно четко контролировать, не совмещает ли данный конкретный пользователь в рамках своих прав два несовместимых права. Ну, например, там аудитор и бухгалтер — это два несовместимых права, потому что если аудитор будет иметь возможность изменять отчетность, то это, наверное, будет неправильно. Сейчас я попрошу Николая показать, каким образом, какие инструменты предлагает Forefront Identity Manager для решения задачи ролевого управления.
Прежде чем продолжить, хотел бы пару слов буквально сказать о том, сотрудники, которые мы принимали на работу, а штатом сотрудники, а Екатерине. Пока Виктор рассказывал следующую часть, я перевел эту сотрудницу, Екатерину, из департамента Finance в департамент Sales. Теперь это Sales Executive. Соответственно, в конце демонстрации мы посмотрим, как изменились ее полномочия. Теперь по ролевой модели. Я вам показывал портал Forefront Identity Manager. Сейчас мы рассмотрим портал второго модуля, входящего в этот сьют, портала Behold. Соответственно, в Behold определены три основных категории ролей. Это организационные роли, то есть роли, которые создаются автоматически на основании штатной организационной структуры организации. Эти роли в терминологии Behold называются Membership Role, и мы можем посмотреть их список. Ну, в текущей инсталляции, в текущей демо таких ролей у нас 60. Это роли, как можно заметить, роли четко связанные с организационной структурой. У нас есть корневая роль, которая называется Меркантос. Соответственно, роли по всем филиалам, которые есть в этой организации. В каждом из филиалов, соответственно, есть набор департаментов. Ну, к примеру, в Бангалоре есть департамент Sales. Именно в этот департамент мы перевели нашего сотрудника. Вторая категория ролей, о которых также хотелось бы сказать, это роли, назначаемые на основании неких значений и атрибутов. Ну, к примеру, возможно определить правила, согласно которым будет создан автоматический набор полномочий, ну, к примеру, по атрибуту должность. Если я попробую найти роль, список, то есть вывести список ролей по должностям, мы видим, что у нас есть достаточно много ролей, которые назначаются пользователем в случае, если значение job title у этого пользователя ну, равно некому предопределенному значению. Вот, к примеру, открыв свойство роли юрист, мы можем посмотреть пользователей, которые обладают этими ролями. Ну и третья категория ролей – это так называемые персональные роли. Они имеют префикс PR. И их назначение – это предоставлять некий расширенный набор полномочий, который не описывается стандартной ролевой модели. То есть это роли, которые не являются ни ролями, назначаемыми на основании значения неких атрибутов, не связанные с организационной структурой. Да. Персональные роли для всех сотрудников. Соответственно, второй категорией объектов, ролевых объектов, являются наборы прав. Наборы прав пользователя имеют привязку к приложениям, либо системам, в которых они определены. Ну, вот в частности, в системе Active Directory у нас определены наборы полномочий, ассоциированные с группами безопасности. Давайте посмотрим, какие у нас есть наборы полномочий в департаменте Sales. Мы видим, что у нас определены три набора полномочий. Это Sales, Sales Approval и Sales Review. Из этих трех наборов полномочий два набора, то есть две группы, являются несовместимыми. Если мы посмотрим свойства Sales Approval, группы Sales Approval в списке несовместимых наборов полномочий, мы увидим Sales Review. Соответственно, назначив роль Sales Approval одному из пользователей, мы не сможем назначить ему второе конфликтующее право.
У нас времени мало.
К сожалению, мы, наверное, не успеваем посмотреть, как это произойдет на практике.
Но поверьте, это произойдет, да. К сожалению, время нас поджимает, мы не успели. У нас была еще одна демонстрация, но мы не успеваем ее показать. Если будут вопросы, прошу вас обращаться. Хотелось бы просто... подвести итоги. Управление, централизованное управление информацией позволяет достичь ряда выгод, среди которых и повышение уровня безопасности, и повышение эффективности работы конечных сотрудников и администраторов, это и соблюдение нормативных требований и так далее. Но для того, чтобы внедрить централизованную систему информации, вам нужны и необходимы определенные технологические средства. Таким технологическим средством может быть Forefront Identity Manager, который обладает достаточным количеством возможностей и возможностей по расширению функциональности, чтобы решить достаточно сложные задачи в этой области. Спасибо вам большое, спасибо за внимание. Надеюсь, для вас эта презентация была полезна. Приходите сегодня на стол по информационной безопасности. Вы сможете задать свои вопросы, ну и мы будем в зоне экспертов, так что задавайте вопросы, мы будем рады на них ответить. Спасибо большое.
Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, 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 два, три.